Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Омской области пожар в доме престарелых. Погибли 10 человек. В Чечне убиты 5 участников перестрелки между милицией и военными. Анне Политковской присуждена награда Национального пресс-клуба США. Европейский суд признал российских военных виновными в убийстве мирных чеченцев. Европейский суд по правам человека признал российских военнослужащих виновными в убийстве 4 жителей Чечни в 2003 году. Москву обязали выплатить родственникам погибшей Зуры Битиевой $114 000. В Чечне Битиева была известна как активная участница антивоенных митингов и выступлений. Она, ее муж, брат и сын были расстреляны в собственном доме неизвестными в камуфляжной форме и масках. В суде в Страсбурге находятся десятки подобных исков к России. Расследованием обстоятельств перестрелки между сотрудниками силовых структур в Чечне занимается специальная комиссия МВД России. В среду вечером в Старопромысловском районе Грозного в перестрелке между милиционерами и военнослужащими погибли 5 военных. 3 сотрудника милиции и военнослужащие были ранены, сообщил замминистра внутренних дел России Аркадий Еделев. Конфликт возник, когда сотрудники госавтоинспекции пытались проверить документы у бойцов батальона «Запад». Прокуратура Омской области возбудила уголовное дело в связи с пожаром в доме для престарелых, в результате которого погибли 10 человек. Из Омска передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Кондратовская.
Пожар в доме-интернате для престарелых в селе Екатерининском начался в половине первого ночи по местному времени. После срабатывания сигнализации одна из дежурных медсестер сообщила об этом в сельскую пожарную часть. Она расположена в 3 с лишним километрах, но первый пожарный расчет приступил к спасению людей и тушению пожара уже через 5 минут. Было эвакуировано 303 человека. 10 пациентов погибли от отравления продуктами горения. В Екатерининском работают следователи прокуратуры и исследовательская лаборатория МЧС. Следователи рассматривают несколько версий, по одной из которых причиной возгорания стал поджог. Сейчас обитатели дома престарелых размещены на 2 этажах корпуса, не пострадавших при пожаре. Как говорят в областном правительстве, Екатерининский дом-интернат оборудован всеми необходимыми средствами пожарной сигнализации. Совсем недавно персонал провел учение по спасению во время пожара. И на реальном пожаре они вели себя профессионально. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Российской журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. В заявлении этой организации говорится, что Анна Политковская даже под угрозой жизни блестяще освещала конфликт в Чечне. Ее отвага и преданность журналистике заслуживают того, чтобы о них помнили. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита в Москве в октябре прошлого года. На организаторов и потенциальных участников оппозиционного марша несогласных в Ростове-на-Дону оказывается давление, сообщает сайт «Каспаров.ру». В офисе руководителя Ростовского отделения Объединенного гражданского фронта Бориса Батея проведен обыск, изъяты 2 компьютера. Сотрудники милиции объяснили, что проверяют информацию об использовании нелицензионного программного обеспечения. Оппозиционеры связывают действия правоохранительных органов с предстоящим 30 июня маршем. В российской столице открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. В конкурсную программу включены 20 фильмов из 15 стран. Наибольшее число картин представили США и Россия. С подробностями корреспондент Радио Свободы Елена Фанайлова.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Завет». Он был показан на Каннском фестивале. Секретарь фестиваля, кинокритик Петр Шапотинник, рассказывает о российской части программы, которая в этом году будет значительной.
Это картина Ларисы Садиловой «Ничего личного». Это картина Веры Сторожевой. Фильм называется «Путешествие с домашними животными». Очень тонкая лирическая история. Нам показали картину, которую снял потрясающий человек Валерий Огородников. Он снял этот фильм буквально в канун своей собственной смерти. Фильм называется «Путина». Как обычно, у нас будет очень много ретроспектив. Вся эта ретроспектива, которая называется «Золотой век голливудского мюзикла». Несколько персональных мини-ретроспектив.
Кроме того, как всегда, обширную программу подготовил музей кино. Ее можно будет посмотреть в кинотеатре «Художественный». Для московского любителя кино самое интересное на кинофестивале – это возможность увидеть все шедевры Каннского фестиваля. Например, новый фильм Франсуа Озона «Ангел» или работу Гэса Ван Сента «Параноид парк». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Новосибирске главный редактор газеты «Родная Сибирь» Игорь Колодезенко приговорен к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы по обвинению в разжигании национальной вражды. По данным следствия, опубликованные в его изданиях материалы формировали у читателей негативное отношение к евреям и представителям некоторых других национальностей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры Израиля, палестинской автономии, Египта и Иордании встретятся 25 июня в египетском Шарм-эш-Шейхе. С инициативой о продолжении мирного урегулирования на Ближнем Востоке выступил президент Египта Хосни Мубарак. Участники будущей встречи уже высказали намерение поддержать главу палестинской автономии Махмуда Аббаса. Глава автономии Махмуд Аббас обвинил группировку «Хамас» в попытке государственного переворота. Выступая в Рамаллахе на западном берегу Иордана, Аббас назвал лидеров «Хамаса» убийцами и террористами, которые пытаются разделить палестинцев.
Никаких переговоров с организаторами государственного переворота и убийцами не будет,
заявил Аббас. В ответ представитель «Хамаса» Абу Зухри заявил:
мы обвиняем палестинского лидера в сговоре с Израилем и США с целью отделить сектор Газа от западного берега Иордана. Именно он несет ответственность за происшедшее,
заявил представитель Хамаса. В Брюсселе открывается саммит Евросоюза. В центре внимания глав 27 государств и правительств основные положения договора, который может заменить существующий вариант Европейской Конституции. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана заявил в Брюсселе:
мы должны решить все институционные проблемы, чтобы вся наша энергия и весь потенциал Европейского Союза были направлены на служение его гражданам, и чтобы сам Евросоюз играл важную роль на международной арене,
сказал Хавьер Солана. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. На этой неделе в азербайджанской столице Баку состоялся саммит ГУАМ, организации, которая объединяет 4 бывшие советские республики. Это Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Некогда, могу напомнить, не очень долгий период в состав ГУАМа входил Узбекистан, и тогда эта организация имела аббревиатуру ГУАМ, но Ташкент достаточно быстро прекратил свое нахождение в ГУАМе. Сейчас обратили внимание на то, что на саммит в Баку, на котором председательство было передано Азербайджану от Украины, не приехал президент Молдовы. Молдову представлял на этом саммите премьер-министр Василий Тарлев. Но зато был в качестве наблюдателя президент Польши Лех Качинский, что достаточно любопытный момент для существования этой организации. О том, что происходит вокруг саммита ГУАМа, о будущих направлениях политики его членах, например, наконец, о внешней политике Грузии, мы поговорим сегодня с нашим гостем, послом Республики Грузия в Украине, Григором Катамадзе. Здравствуйте, Батон Григо.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну и вот, собственно, первый вопрос мой как раз будет касаться саммита ГУАМа, потому что относительно перспективы этой организации очень много самых различных прогнозов. Я должен сказать, что прогнозы отличаются в зависимости от места комментирования. Всегда эти прогнозы неутешительны в Москве, оптимистичны больше в Тбилиси или в Киеве, и так осторожны на Западе. Вот если говорить о последней встрече, которая прошла в Баку, можно ли сказать о том, что ГУАМ имеет четкую такую политическую и экономическую перспективу?
Спасибо большое. Я хочу вам сказать, что наверное, оттолкнулся от того, от каких-то стандартов, говорить о том, что историческое значение имел саммит или еще какие-то эпитеты. Но на самом деле, если внимательно изучить все документы, которые были подписаны, договоренности, которые достигнуты в рамках этого саммита, говорят о том, что ГУАМ имеет очень серьезные перспективы. Я думаю, что мы еще в деталях об этом поговорим, но прежде всего я хотел бы сказать, знаете, я слушал такие вот комментарии по поводу о том, что отсутствовал президент Молдовы, но президент Молдовы отсутствовал не по причине того, что он не приехал. если бы Молдова не хотела в этом принимать участие, то я думаю, что председателя правительства такого высокого уровня, главы делегации, так сказать, тоже не было бы. Поэтому, наверное, нужно это все уже отложить в сторону и говорить о тех очень важных моментах и достигнутых договоренностях, которые были в рамках достигнуты в рамках этого саммита. Прежде всего, хочу сказать, что, разумеется, это имеет очень важную политическую составляющую, потому что практически ориентиры, приоритеты и цели у стран, входящих в ГУАМ, практически идентичны. Мы движемся в направлении Европы, и мы хотим стать абсолютно, так сказать, неразрывной частью европейского сообщества. И одним из основных направлений является экономическая составляющая. Я думаю, что не случайен и интерес других государств и организаций, учитывая именно экономическая составляющая и энергетическая составляющая. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вы наверняка, так сказать, обратили внимание все, что была в качестве гостей были Польша, был президент Польши, был президент Литвы, президент Румынии, вице-президент Болгарии. Это говорит о том, что страны Европейского Союза очень заинтересованы в сотрудничестве с региональной организацией ГУАМ и, прежде всего, вот в направлении поставок энергоносителей, если очень коротко, для того, чтобы ваши слушатели понимали, о чем идет речь. Значит, очень важно, что если внимательно прочитать и декларацию бакинскую, и коммюнике, которая подписана, в том числе заявление ГУАМ Соединенные Штаты, ГУАМ Япония, ну, уже само за себя говорит о большом интересе, который к этой организации проявляют и страны, не входящие в состав ГУАМ, и международные организации.
А вот если говорить о деталях, то вот каковы они прежде всего?
Ну, если мы говорим о деталях, например, ну, я буду конкретен. Вот в рамках ГУАМ несколько лет назад было подписано соглашение о создании свободной зоны свободной торговли в рамках этой региональной организации. Я не хочу сейчас говорить о противопоставлении каким-то другим организациям, сообществам, но факт говорит сам за себя. Я специально еще вот до того, как быть у вас в гостях, посмотрел цифры. Они очень интересны. Помимо того, что на двусторонней основе между участниками ГУАМ существуют очень интенсивные и очень интересные двусторонние договоренности, в том числе там договорно-правовая база, вот, в рамках ГУАМ созданная зона свободной торговли показала, что динамика торгово-экономических отношений в рамках объединения за последние несколько лет, то есть после того, как было подписано соглашение о свободной торговле, после того, как вступило в действие это соглашение, начало практически ежегодно увеличиваться на 45-50%. Это одна составляющая. Другая составляющая, очень важная, на мой взгляд. Страны ГУАМ делают все для того, чтобы создать максимально льготные условия для того, чтобы содействовать транспортировке и торговле вот, в рамках объединения. Имеется в виду, чтобы беспрепятственно передвигались грузы, беспрепятственно было движение товаров, услуг. Паромное сообщение, например, которое соединяет две страны, Грузию и Украину, фактически соединяет страны в ГУАМ, и то, о чем достигнута договоренность в рамках этого саммита, а до того, во время визита президента Украины в Грузию, о восстановлении еще одного сообщения паромного между двумя странами, между Грузией и Украиной, имеется в виду Батуми, Поти, Керчь, что даст возможность еще больше увеличить поток товаров с востока на запад и наоборот. Не случайно ведь интерес проявила Япония к Гуам, и главу делегацию возглавлял замминистра иностранных дел, и, соответственно, прошла, так сказать, встреча Гуам-Япония. И вот буквально несколько таких, в общем, на мой взгляд, важных составляющих. Плюс к этому, вы знаете, что во время саммита был разговор о том, что и практически достигнуты договоренности о том, что очень перспективным является поставка энергоносителей, прежде всего нефти, ну и газа тоже с Каспийского региона через страны Гуам в страны Европейского Союза. Я так думаю, что вот перспектива Одесса-Броды и дальнейшее ее продолжение, о чем, в принципе, в последнее время очень много было разговоров. И, кстати, очень много говорилось и о том, что различные оценки, что нефти не будет для Одесса-Броды и для ее продолжения. В очередной раз на саммите Гуам владельцы нефти, конкретно Азербайджан, подтвердили, что ресурсы есть для того, чтобы наполнить не только маршрут Одесса-Броды, Плоцк-Гданьск, но и если будут и другие маршруты тоже. И в этом отношении, кстати, хочу тут же оговориться, сказать, что в Грузии, если вы обратите внимание, помимо существующих терминалов в СУПСА, строятся новые терминалы, владельцами которых являются Азербайджан, Казахстан. Мы убеждены в том, что в ближайшие несколько лет очень активно вот этот маршрут будет использован для поставок энергоносителей в Европейский Союз. И тут же хочу сказать, очень много было скептиков по поводу строительства нефтепроводов из Азербайджана через Грузию в Турцию и газопровода из Азербайджана через Грузию в Турцию. На самом деле, несмотря на скептицизм, который был по отношению к этим проектам, это все сегодня реальность. Сегодня реальная нефть перекачивается из Азербайджана через Грузию в Турцию по Баку, Джейхану, и газопровод работает также в этом направлении, и мощности будут наращиваться.
Господин посол, было еще одно весьма интересное решение во время этой встречи президентов в Баку. Это решение о создании миротворческого контингента Гуама. Я так понимаю, что для вашей страны это важное решение, потому что в Грузии все время говорят о судьбе тех миротворческих сил, которые находятся в Абхазии и Южной Осетии. И точно так же, вероятно, заинтересованы в решении вопроса миротворцев и Республика Молдова, потому что там тоже миротворцы находятся на территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. Ну и, наверное, Азербайджан, потому что там тоже есть проблема Карабаха. Но очевидно, что для России вот некое изменение формата миротворческого контингента, оно вряд ли приемлемо в ближайшие годы. Считаете ли вы, что миротворческий контингент Гуама может стать какой-то альтернативой российским миротворцам?
Вы знаете, давайте, если можно, по порядку. Я думаю, что, к сожалению, наверное, нашего формата и времени в том числе не хватит для того, чтобы охватить полностью эту проблему.
У нас много времени, на самом деле,
да?
Смотрите,
тогда,
еще
тогда
до 8 вечера много времени.
Давайте тогда обсудим конкретно. То есть мы не говорим о том, что российские миротворцы в свое время, когда было противостояние сторон, не сыграли свою важную роль. Да, это было так на самом деле. Но после того, это было 14 лет назад, но за эти 14 лет в зоне ответственности миротворческих сил в Абхазии и в Южной Осетии в том числе пропадают люди, крадут людей, гибнут люди, мирные люди, и не только грузины, абхазы, других национальностей. Скажите, пожалуйста, разве это можно считать нормальной ситуацией, если есть зона ответственности миротворческих сил, а эти миротворческие силы, к сожалению, они носят формально название под эгидой СНГ, на самом деле присутствуют только российские миротворцы, российское Министерство обороны. Поэтому либо нужно менять формат, нужно интернационализировать этот контингент. Тогда будет, собственно, это и в интересах России, мне кажется, потому что тогда и объективности будет больше, и тогда меньше будет сомнений в том, что на какой-то стороне находится... Давайте будем откровенны. На сегодняшний день миротворцы, так называемые под эгидой СНГ, а на самом деле российские миротворцы, установили фактически государственную границу внутри государства грузинского. То есть по реке Ингуре выставили практически пограничные посты, то есть внутри территории суверенного государства. Суверенность и территориальную целостность которого они признают. Это ненормально. Вместе с тем граница, государственная граница Грузии с Россией, как на территории Южной Осетии, так и на территории Абхазии, она абсолютно открыта. И ну, в современном цивилизованном мире так не делается. Теперь, что, когда мы говорим о миротворческих силах, то, что, кстати, вы обратили внимание, что на протяжении существования ГУАР, особенно последние несколько лет, очень часто обсуждался вопрос о создании миротворческого контингента. Первые какие-то такие предпосылки были еще в 1999 году. Даже маленькие даже учения были проведены по охране нефтепроводов. Но давайте будем откровенны. За этот период времени страны-участники ГУАМ накопили определенный опыт. Кто-то больше, кто-то меньше. В миротворческих операциях за пределами своей страны. Это и Косово, это и Афганистан, это и Ирак, и в других горячих точках. Украина в большей степени, Грузия чуть меньше, Молдова, Азербайджан чуть меньше. И имея этот опыт, абсолютно нормально складывается желание и стремление того, чтобы создать совместный миротворческий контингент, который мог бы принимать участие в горячих точках планеты. Тут ничего плохого, если не говорить о том, что наоборот, это, мне кажется, была бы очень благородная миссия стран-участников ГУАМ. И абсолютно не нужно создание этого миротворческого контингента связывать только с участием его, скажем так, на территории стран-участниц ГУАМ. Хотя исключать такую возможность тоже не следует. Но это дело, я думаю, что конкретно специалистов, когда уже, то есть принципиальное политическое решение о том, о возможности создания такого миротворческого контингента принято. Дальше специалисты, прежде всего военные специалисты, должны продолжить дальше консультации для того, чтобы какого это будет формата, какие подразделения, где возможно их участие, ну и так далее, много вопросов, оснащение и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что создание миротворческого контингента в рамках ГУАМ будет больше позитива, нежели негатива, как об этом многие хотят представить.
Мне хотелось бы вот задать вам вопрос о российско-украинско-грузинских отношениях, простите, ну вот какой. Ведь после оранжевой революции президент Михаил Саакашвили и другие грузинские политики не раз говорили о том, что Украина, в общем-то, себя становится вот государством, развивающимся по пути схожему с путем Грузии, что, и вы сами говорите, что вот все те страны, которые входят в ГУАМ, они все стремятся к европейским структурам, к Североатлантическому союзу. И Украина как большое государство с большим потенциалом, и политическим, и, возможно, промышленным потенциалом, могла тут стать важным локомотивом таким для других стран, организаций. Но вот тот политический кризис, который мы на Украине наблюдаем уже долго, да, месяцами, не повлиял ли он на вот эту роль Украины с точки зрения Грузии?
Ну, я думаю, что даже с уверенностью могу сказать, что нет. Дело в том, что то, что происходит в Украине, я думаю, это тоже очень и интересный и очень хороший пример демократических преобразований, которые могут происходить в стране. Кто-то, наверное, хотел, чтобы сценарий был немножко другой, чтобы были какие-то, скажем так, недемократические формы, использованные в разрешении политического кризиса в Украине. Слава богу, что в Украине хватает вот и мужества, толерантности, этим отличается украинский народ, и мудрости, естественно, и политического опыта уже, и демократии, если хотите, что ведь Украина сегодня совершенно другая страна, чем была 3 года назад. Точно так, как и Грузия. Поэтому я так думаю, что независимо от того, как будут развиваться процессы, какими шагами будет, скажем, двигаться Грузия в сторону членства, например, в НАТО или Европейского Союза, или Украина, как будет в этом направлении двигаться, это абсолютно не означает, что у нас нет единых целей. У нас единые цели. Другое дело, что сроки, там, методы, шаги, предпринятые в этом направлении, могут быть совершенно различными, исходя из наших возможностей. Я имею в виду возможности наших стран. Но если говорить о двусторонних грузино-украинских отношениях, то они сложились исторически. Понимаете, тут даже сложно какие-то конкретные отдельные примеры привести. Они сложились так, вот исторически складывались, и я думаю, что независимо от того, как в наших странах будут развиваться политические процессы, наши страны, и Грузия, и Украина, будут оставаться всегда стратегическими партнерами. Тут абсолютно никаких сомнений нет. Это, ну, может быть, это очень как-то громко сказано, но оно как-то генетически заложено в наших народах. И очень здорово, когда политики, когда ответственные люди в наших государствах прикладывают еще усилия дополнительные к тому, чтобы эти отношения становились еще ближе, еще динамичнее, еще активнее. Вот это здорово. И я думаю, что так оно и будет продолжаться.
А вот можно сказать, что все украинские политики такого рода усилия прилагают, что нету вот различия в спектрах от того, что меняется правительство или там руководители различных ведомств, не появляется не исчезает интерес?
Знаете, вот я хочу, вот, может быть, немножко так оттолкнуться от сегодняшних реалий. В 2002 году, после парламентских выборов, сразу же закончились парламентские выборы, и спикер парламента госпожа Бурджаназе была с визитом в Киеве, и еще парламент Украины не был структурирован, поэтому мы были встречи практически со всеми руководителями всех политических сил, которые пришли тогда в парламент. И несмотря на противоречия, на разное видение, так сказать, развития Украины у всех политических сил, которые пришли тогда в парламент, мы обратили на очень интересную, так сказать, вещь, для нас очень важную, я думаю, не только для Грузии, но и для грузино-украинских отношений. Схожесть у всех политических сил – это абсолютно хорошие отношения по отношению к Грузии и видение двусторонних отношений грузино-украинских именно вот в добрых, в братских и динамично развивающихся отношениях. Вот это было общее у всех политических сил. Я думаю, что, несмотря на то, что после 2002 года произошли очень много изменений, но на политической карте Украины я вряд ли могу найти политическую силу, которая бы как могла бы выступить против того, чтобы грузино-украинские отношения были бы активными. И мы, собственно говоря, все прекрасно понимаем, помимо того, что это исторически складывались эти отношения, и добрые чувства испытывают друг другу два народа, есть еще и абсолютно, если хотите, и прагматическая целесообразность в наших отношениях. И это очень здорово. Мы, ну, может быть, это нехорошее слово, но мы нуждаемся друг в друге. И мы взаимодополняем друг друга, и это очень важно. Поэтому я, не являюсь каким-то, так сказать, провидцем, но я очень спокойно себя чувствую в том плане, что на очень отдаленную перспективу в будущем грузино-украинские отношения будут всегда развиваться ровно, динамично, активно. И тут никто не сможет создавать какие-либо проблемы в этом отношении.
Продолжим наш диалог с послом Грузии в Украине Григорием Катамадзе сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню вам также, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ефим Фиштейн предлагает вам следующие темы. Сергей Ковалев, кандидат в президенты России, как регулируются притоки иностранных инвестиций в российскую экономику и как Америка готовит солдат нового типа. Где?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Европейский суд по правам человека признал российских военнослужащих виновными в убийстве 4 жителей Чечни в 2003 году. Москву обязали выплатить родственникам погибшей Зуры Битеевой 114 тысяч долларов. В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюза. В центре внимания глав 27 государств и правительств основные положения договора, который может заменить существующий спорный вариант Европейской Конституции. Причины пожара в доме для престарелых в Омской области, в результате которого погибли 10 человек, пока не ясны. В МЧС России заявляют, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. На лишение ее адвокатского статуса настаивала Генеральная прокуратура. Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии вылетели из Иордании в Москву самолетом российского МЧС. Палестинскую автономию покинули 73 россиянина и 7 человек с белорусским гражданством. Лидеры Израиля, палестинской автономии, Египта и Иордании встретятся 25 июня в египетском Шарм-эш-Шейхе. С инициативой о продолжении мирного урегулирования на Ближнем Востоке выступил президент Египта Хосни Мубарак. Журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Награду в номинации «За свободу прессы» с ней разделил один из основателей Национальной коалиции «За свободу информации» американец Пит Вейтсел. Австрийские власти освободили гражданина России, задержанного по подозрению в шпионаже. МИД Австрии подтвердил наличие у него дипломатического иммунитета, который Москва отказалась снимать.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – посол Грузии в Украине Григол Катамадзе. Напомню, что беседуем мы и о внешней политике Грузии, о недавнем саммите ГУАМ. Вы, уважаемые слушатели, можете задавать в этой получасовке вопросы гостю по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, и будем продолжать беседу. А я вот... Какой хочу вопрос задать вам, господин посол. Недавно как раз в Санкт-Петербурге прошла встреча президента Михаила Саакашвили с президентом Владимиром Путиным. Достаточно важное событие, мне кажется, для отношений между Тбилиси и Москвой, потому что редко, к сожалению, встречаются президенты. Можно ли, в принципе, говорить, что наступило некое потепление в отношениях между Россией и Грузией после этой встречи?
Вы знаете, я думаю, что можно так говорить. Тем более, что есть дальше продолжение после встречи, очень, очень важной встречи. Но вы знаете, что все же, как бы кто ни говорил, а руководитель, первые руководители государств, когда встречаются, они дают знак многим, как дальше нужно двигаться, так сказать, в отношениях двусторонних. Поэтому я думаю, что это очень важная была встреча. А продолжение я имею в виду, что ну, мы всегда считали, что когда очень осложнились отношения между Грузией и Россией, мы всегда считали и до сих пор считаем, что это ненормально. Это не красит нашу историю и современность в том числе. Рано или поздно мы придем к нормальным отношениям. Так лучше делать это раньше, чем это будет позже. Недавно, на прошлой неделе, вот в конце прошлой недели, в Тбилиси прошел, и это практически было после встречи в Санкт-Петербурге, прошло заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат СНГ. Вот. Возглавлял российскую делегацию Евгений Максимович Примаков, И он сказал о том, что, конечно, подчеркивая, что если будут хорошего качества грузинские вина, грузинская минеральная вода, то обязательно приветствуются и будут все делать для того, чтобы обратно вернулись на грузинская продукция вернулась на российский рынок. Но мы собственно говоря, особенно в последнее время, не просто заявляем и декларируем, мы делаем конкретные шаги для того, чтобы грузинская продукция, независимо от того, будет это винная, минеральная вода, овощи, фрукты, консервы, все, чтобы было натуральным. Мы не только для внутреннего пользования, но и для экспорта делаем только качественную, хорошую продукцию. И тому свидетельство то, что после того, как у нас осложнились, к сожалению, отношения вот, грузино-российские, и практически российский рынок был закрыт для всего грузинского, всего абсолютно, так сказать. И в один день все грузинское произведенное, то есть вся продукция, произведенная в Грузии, в один день стала некачественной. Но вместе с тем грузинская продукция очень, я ну, не скажу, что спокойно, но все же преодолела очень, очень высокие требования Европейского Союза, определяя к стандартам, в том числе и к качеству продукции. Винная продукция грузинская, например, и минеральная вода, и другая продукция, произведенная в Грузии, сегодня очень хорошо принимается в странах Европейского Союза, как в Восточной, так и в Западной Европе, на американском континенте, в Японии, в Китае. Ну, я думаю, что в этих странах не ниже стандарты, предъявляемые, так сказать, вот, качеству. Поэтому я думаю, что лучше всего договариваться, находить пути выхода из критических ситуаций. Я так думаю, что эмбарго не только было, скажем так, плохо для Грузии, это было плохо и для России. И не только для имиджа России, но и для потребителей, которые... Я вот буквально несколько неделю назад был в России, вот, на Северном Кавказе, и видел там минеральную воду, которая называется Багиати. Большими буквами написано Багиати, а сверху... То есть, когда смотришь на бутылку, она... и включая ее этикетку, она...
Но похожа на боржоми, да?
Абсолютно.
Ну, вот, кстати, тут передам...
Написано, да. Вода боржомского типа. Ну, значит, если боржомского типа, значит, люди привыкли к боржоми.
Но тут вот передо мной сейчас стоит бутылка боржоми в студии. Это вода не боржомского типа, а само боржоми. Кстати, для моих многих российских коллег, да, когда они приезжают на Украину, это для них большое событие, что они могут просто спокойно выпить, как экзотика стала, спокойно выпить боржоми.
Да, но я думаю, что эту ситуацию необходимо исправлять, потому что, ну, абсолютно... российские граждане не заслуживают вот такого, ну, скажем так, я не знаю, как правильно сказать, но плохого отношения к себе, потому что, ну, ведь если люди пользуются, тем более это лечебная вода, это не просто минеральная, это еще лечебная вода, и нельзя, так сказать, людей, простых людей лишать такой возможности. Но я, знаете, все же понимая, и мы все прекрасно понимаем, я думаю, что и ваши слушатели прекрасно понимают, где кроется проблема. Проблема кроется, и в последнее время об этом уже откровенно говорят, о том, что, в том, что Грузия все же самостоятельно ведет свою самостоятельную внешнюю политику. Это раз. И второе, что Грузия не отказывается от намеченного пути, чтобы стать полноправным членом европейской семьи. Это если сказать в общем. Ну, а на первом этапе этого пути стать членом, полноправным членом НАТО. Ну, вы знаете, это перспектива, это историческая и перспектива, и это не желание сегодняшнего руководства Грузии. Это желание было всегда, начиная еще с 18 века, всегда присутствовало у грузин, и грузины всегда старались найти ключ для того, чтобы стать неотъемлемой частью Европы. На разных этапах нашей истории у нас это не получилось. Сейчас это третий исторический шанс который мы просто не будем из рук выпускать. И мы понимаем, что на этом пути первый шаг – это наше членство, так как это прошли, кстати, восточноевропейские страны бывшего социалистического лагеря. Первый шаг – это вступление в НАТО. Для этого мы делаем все, я имею в виду и реформирование вооруженных сил, реформирование правоохранительной системы, реформирование экономики, либерализация экономики, соблюдение прав и свобод граждан. Понятно, что я далек от мысли говорить о том, что в Грузии все идеально. Далеко не идеально, но давайте вспомним о том, что за этот короткий период времени, за 3,5 года, все же Грузия сделала очень серьезный рывок вперед. Ну, вы знаете, если вспомнить недавнюю историю, когда в одной из прекрасных частей Грузии, в Аджарии, Аджария практически, ну, де-факто также была отделена от остальной части Грузии. Значит, и в центральный бюджет не поступали деньги. Ну, бог с ним, допустим, если можно смириться с тем, что в центральный бюджет не поступали деньги, которые собирались на территории автономии. Если бы хоть оно использовалось бы по назначению на территории автономии, там строились бы гостиницы, там дороги, больницы, школы и так далее. Этого тоже не было. Сейчас посмотрите, вот за 3 года Аджария просто преобразилась. А можно себе представить, какие возможности есть в Абхазии с точки зрения развития инфраструктуры туристической? Сколько выиграют жители, которые будут жить на этой территории, от миллионов туристов, которые будут посещать, которые вернутся на эту территорию? Поэтому мы понимаем так, что мы очень хотим, чтобы наши отношения с Россией были, ну, я не знаю, мы говорим о равноправных отношениях с точки зрения международного права, потому что согласно принципам международного права, независимо от того, какой величины, каких возможностей не было бы государства, они имеют равные отношения. Вот с этой точки зрения мы хотели бы, чтобы у нас были бы ровные и равные отношения. Мы понимаем, что Россия большое государство с большими возможностями, в том числе экономическими возможностями, тем более сейчас, когда конъюнктура в мире очень серьезная, на те ресурсы, которые есть, очень богата Россия. Но я думаю, что Россия также могла бы иметь больше экономических интересов в Грузии и больше инвестировать, больше иметь возможности вот с точки зрения экономики. Мы ж никогда, вы обратите внимание, никогда не запрещали, наоборот, содействовали для того, чтобы российский бизнес пришел в Грузию. Вспомните пару лет назад, когда в Грузии в тендере победила российская Евросхолдинг, в тендере, который был объявлен на приобретение Чиатурского марганцевого комбината и Севастопольского ферросплавного. Ну, потом они, я не знаю по каким причинам, но отказались от этого, от участия дальнейшего. Но РАО ЕС работает столько времени в Грузии, имея, так сказать, практически вся электросеть Тбилиси в руках РАО ЕС. Есть ли какие-то проблемы? Нет абсолютно никаких. Работает абсолютно нормально российский бизнес. Поэтому думаю, что нам нужно находить именно вот те точки, которые будут играть на позитиве отношений. В любом случае, Грузия станет членом НАТО.
Послушаем звонок. Да, господин посол. Слышали, я хотел дать слово к слушателю Андрею из Московской области. Здравствуйте, Андрей, вы здесь?
Здравствуйте, да. Виталий, здравствуйте, гость.
Да.
Вот в свое время Россия испортила отношения с Грузией, вы сами знаете, винно-боржовная война, повысила цены на энергоносители до мировых, выгнала с рынков азербайджанцев, вот КОАМ собирается в НАТО. Я считаю, это как бы такой мини-удар по России. И вопрос такой, сможет ли ГОАМ обойтись без энергоносителей из России? Спасибо.
Спасибо большое. Ну, я не хочу сказать, что ГУАМ стремится в НАТО. Просто члены, участницы этой организации имеют, поставили своей целью интегрироваться в евроатлантические структуры. Ну, я буду говорить в этом случае о Грузии, о ее перспективах. Я не думаю, что мы проводя, так сказать, совместную политику в рамках ГУАМ, наносим удары по ком-то. Единственное, по ком вот, от эффективной работы в ГУАМ наносится удар, так это удар наносится по безработице, по бедности, которая есть, потому что создавая максимальные условия для эффективного развития экономик и в том числе торгово-экономических отношений стран, которые входят в этот регион, то они дают возможность людям вздохнуть и жить лучше, чем жили они до этого момента. Что касается повышения цен и возможно ли, могут ли страны ГУАМ обойтись без энергоносителей России? Я ответил бы таким образом. Я думаю, что абсолютно логично было бы, чтобы страна, одна или несколько стран, не были зависимы только от одного источника энергоносителей. Ведь не обязательно, чтобы энергоносители и поставка энергоносителей использовалась в политических целях. Поставка энергоносителей может быть там, или препятствование поставкам энергоносителей может быть, может иметь какие-то техногенные или какие-то катастрофические какие-то моменты, из-за которых могут прекратиться поставки, правильно? Поэтому необходимо иметь альтернативные источники. Собственно, когда произошли, я сейчас не хочу говорить по каким причинам, что было, я не компетентен на эту тему говорить, но когда произошли взрывы на территории России на газопроводах одновременно на двух, и были прекращены поставки по поставке газа в Грузию в начале прошлого года, если бы у нас не было бы альтернативных источников, то у нас было как раз совпало так, что страшная зима была, очень суровая, минус 20-22 градуса было в Грузии, такого, ну как назло, не видано было. Мы бы просто могли бы задохнуться. Но имея альтернативные источники из Азербайджана, имея альтернативные источники из Ирана, мы смогли выжить, мы и выйти из этой ситуации. А если бы этого не было? Поэтому нужно думать об этом. И я думаю, что европейским странам необходимо понимать, что не надо быть зависимыми и прикованными к одному, или как сказал один известный политик в Украине, быть, как бы скажем так, на российской газовой игле. Вы знаете, я так думаю, что кроме энергоносителей, тут еще нужно думать о том, что Россия еще долго будет оставаться великим транзитным государством. Но страны ГУАМ, которые сейчас создают возможности транспортировки товаров, услуг через свои страны, восстанавливая великий шелковый путь, мое глубокое убеждение, и даже если, думаю, взять эксперты, если посчитают, то все потоки грузов невозможно будет переориентировать на эту дорогу. То есть этот путь будет иметь свою привлекательность. Страны, входящие в ГУАМ, создают льготные условия тарифов, грузы будут отсюда двигаться, но пропускная возможность все равно будет не такая большая, чтобы полностью заменить путь через Россию. У России будут свои, так сказать, возможности, у стран ГУАМ будут свои возможности. И думаю, что это будет выгодно всем.
Елена Петровна, Московская область. Здравствуйте, Елена Петровна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена
Господин
Петровна.
Посол, я родилась в Грузии, в Батуми. И я наблюдала, как богато жила Грузия до перестройки. Почему это так происходило? С Россией так богато жила. И у меня вопрос. как вы думаете, при НАТО еще богаче будете жить? Ответьте на это.
Спасибо, Елена Петровна, спасибо. Я надеюсь, что вы не только родились и жили в Грузии, но вас наверняка тянет в Грузию, потому что я не знаю людей, кто бы раз побывал, а тем более если родился, чтобы не хотелось приехать. И будем очень рады вас всегда видеть, в том числе и в вашем родном Батуми. Кстати, там сейчас вы не узнаете. Я не знаю, когда вы были последний раз там, но... Вы просто не узнаете, насколько изменился и улучшился Батуми. И как там сейчас... Один пример, знаете, чтобы не быть голословным. 3 года назад в центре Батуми 3-комнатная квартира стоила $3,000-4 тысячи. Сегодня 3-комнатную квартиру, если захотеть купить в центре Батуми, вы не купите за $50 тысяч. Это уже говорит о том, что появились возможности у людей, и люди стали жить лучше. Наша цель стать членами европейского сообщества, потому что мы видим, что в Европе люди живут лучше. Люди имеют возможности в условиях тех рыночных условий, которые и той экономики, которая есть в Европейском Союзе, у людей появляется возможность жить лучше. И мы хотим эти стандарты применять у себя. И мы надеемся, что практически это произойдет не только с Грузией. Я думаю, что и Россия будет жить лучше. Не только с учетом возможностей России, имеется в виду природные условия, которые есть у России, там полезные ископаемые, там энергоносители и так далее. Но и с точки зрения того, что ведь российский народ очень трудолюбивый народ. И я думаю, что политики приведут к тому, что экономика будет совершенно по-другому развиваться в России тоже. И люди будут жить намного лучше, чем они живут сегодня.
Александр из Москвы у нас. Здравствуйте, Александр. Александр.
Да-да.
Говорите.
Алло.
Да, но я вас слушаю.
Здравствуйте, пошел.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы так назвали критические миротворческие силы России. Вот ответьте, сколько погибло солдат русской армии, выполняя, российской армии, выполняя миротворческие функции в Абхазии? Будьте любезны, спасибо.
Спасибо большое. Я потому и сказал, что когда российский миротворческий контингент пришел и разъединял стороны, он сыграл свою историческую миссию. К сожалению, я еще раз подчеркиваю, к сожалению, дальше нужно было предпринимать шаги для того, чтобы постараться разряжать ситуацию таким образом, чтобы не разъединять народы, а соединять их. К сожалению, миротворческий контингент этого не сделал. Наоборот, он превратился в пограничный контингент, который пытается разъединить территорию Грузии. Мне очень жаль, что погибли российские миротворцы. Вы знаете, я в 98 году, будучи в Цхинвале, когда обращаясь к миротворческим, к солдатам миротворческих сил, сказал тогда, что искренне пожелал и сейчас желаю, чтобы вас отпустили сюда служить ваши, из родной семьи вашей мамы. Я бы очень хотел, искренне желаю, чтобы каждый из вас вернулся без единой царапины в родные края. Я еще желаю, чтобы как можно скорее, чтобы ваши дети, ваши сыновья вернулись в родные дома без единой царапины, а в Грузии со своими проблемами разберется обязательно сама.
Искренне желаю, чтобы каждый...
О, Виктор, вот если вы выключите радио, и вы не дослушаете то, что сказал господин посол, задайте ему свой вопрос. Да, да.
Вот вы говорите. видите, народ стал лучше. У нас тоже вот на Рублевке неплохо живут. Я хотел узнать, вот в целом, как благосостояние народа получается до советской власти, после, и когда вы на это придете. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, вы знаете, сравнивать то, что было во времена Советского Союза с сегодняшней ситуацией, ну, это же разные вещи. Мы жили в одном большом государстве, которое работало практически на кооперации. В Грузии были построены крупные предприятия, например, Русталский металлургический комбинат, который абсолютно в той ситуации, в рамках большого государства, которое было на кооперации построено, это было нормально. Тогда, когда распался Советский Союз, и Грузия восстановила свою государственную независимость, естественно, что поддерживать Русталский металлургический комбинат, где работали несколько тысяч человек, невозможно было. Потому что потеряли связи, не было комплектующих, не было соответствующих материалов и так далее, и так далее. Но и это были разные экономики. Поэтому сейчас абсолютно нелогично сравнивать положение дел, которое было тогда и сегодня. Вот если сравнивать то, что было в начале 90-х годов, когда мы восстановили, когда в Грузии был полнейший хаос, и то, что сейчас, даже не сравнивать с началом 90-х, а сравнивать, скажем, 5 лет назад или 6 лет назад, когда зарплаты исчислялись 5, 10, 15 долларами или пенсии. И сейчас, когда люди получают на государственной службе получают приличную зарплату, когда развивается малый и средний бизнес, когда единственный налог, который платится, это 12%. То есть это две разные экономики. И понятно, что я еще раз говорю, я уже говорил об этом сегодня в передаче, что я далек идеализировать ситуацию в Грузии. Но то, что мы сегодня уже сделали очень серьезный рывок, и мы идем вперед, и страна преобразуется, и не только с точки зрения возрождения экономики, но и с точки зрения возрождения национального, духовного, нация единая стала. И посмотрите, как сегодня хотят сепаратистские режимы поддерживать ситуацию, как живут сегодня в Абхазии, как живут сегодня в Осетии, там, где центральная власть не смогла прийти для того, чтобы навести порядок и дать людям жить лучше. Например, если взять Южную Осетию, там, где центральная власть может строить больницы, строить спортивные площадки, строить школы и так далее, так посмотрите, это же две разные вещи. Одно дело, как живут в Хинвали, а другое дело, как живут в Тамарашени. Кстати, и грузины, и осетины. Но, вы знаете, мы живем в 21 веке, и я бы очень хотел, чтобы народы, которые исторически живут в Грузии, я не хочу перечислять, 100 с лишним национальностей проживают в Грузии.
Да, вам точно сейчас нормально. Не хватит времени, да, уже.
Да, я думаю, что мы должны жить лучше. Для этого необходимо дать возможность этим людям жить лучше.
Я думаю, что вот, собственно, на этом достаточно оптимистическом пожелании можем и поставить точку в нашей программе. Напомню, что ее гостем был посол Республики Грузия в Украине Григол Катамадзе. Спасибо вам, Батану Григол, что участвовали сегодня в нашей программе и столь обстоятельно отвечали на наши вопросы и на вопросы слушателей. Приходите еще. И благодарю вас.
Спасибо,
еще раз.
Спасибо огромное. Вы знаете, тон, который был у ваших слушателей, мне дает еще раз оптимистично настроиться на то, что грузино-российские отношения в ближайшем будут во много раз лучше, чем они были вчера и сегодня.
Спасибо. Напомню, что вел эту программу Спасибо. Виталий Портников. А сейчас итоговый выпуск «Итоги дня» сегодня подведет Андрей Шары буквально через несколько секунд. И напомню вам главные темы этого выпуска. Лидеры стран Объединенной Европы обсуждают реформы Евросоюза на саммите в Брюсселе, протесты в исламском мире против возведения в исламское дозволительское достоинство Салмана Ружди и международный кинофестиваль в Москве, 29-й.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.